Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен встрече с Александром Геннадьевичем Данилиным, которую как минимум раз в год я пытаюсь оторвать его многочисленных занятий, прежде всего от лечения больных и, во-вторых, от литераторских занятий. Потому что Александр Геннадьевич, а, практикующий психотерапевт и нарколог, б, и, наверное, это главное, автор целого ряда книг, которые лежат на стыке психологии, психотерапии. И я бы даже сказал, вот та, которая побудила меня к сегодняшней программе, книга, являющаяся комментарием к божественной комедии Данте, точнее, к первой книге, к «Аду». Вторая часть вышла, но мы поговорим давайте о первой. А рай пока не написан, но будем надеяться. И мне кажется, что сила... Я не был вашим пациентом, Александр Геннадьевич, пока я держусь. Вот. Но мне кажется, что ваша сила, как и сила любого литератора и, видимо, психотерапевта, это хорошо развитое образное, эдетическое мышление. Ну, там, вот если брать самый на поверхности пример, в конце вот этой книги про ад у вас есть такой образ фабриканта, который выкидывает на рынок миллионы пластмассовых галатей, статуэток, но ведь от этого не появятся миллионы пигмалионов. Предложение есть, а спроса и способности нету. И это очень неплохой, мне кажется, символ трагедии человеческого творчества, когда вот тебе предлагают, вот, а ты не готов. Но первый вопрос, который я хочу спросить, он, наверное, чуть-чуть другой. Именно как вопрос. Ваша книга напоминает ну, творчество Тициана. Вот сейчас.
Вот, вот спасибо.
Ну, я не очень люблю Тициана, вы не очень разгоняетесь. Микеланджело, да Винчи. Я объясню, чем. Художник в Ренессансе вообще. Потому что там посмотришь Сикстинскую Мадонну, ну, благоговейно, ну, набожно. А потом вдруг глядишь у того же самого художника, в том же самом великолепном духовном и набожном стиле, иллюстрации на какой-нибудь античный миф, Юпитер, Геркулес, Ганимед, и встает вопрос об искренности. Они что, вот просто за что платят, то иллюстрируют? Или все-таки для них была качественная разница между Матерью Божией и Афиной? Когда речь идет о художниках, я не берусь ответить, потому что несчастному художнику ему нужны краски, полотно, пространство. Вам, как литератору, вы человек свободный и не зависите от заказчика. Но ведь, как и у Данте, у него же тоже смешаны античные мифы и Христос, образы евангельские. И мне кажется, для многих это большой соблазн. Вот для него это равноценно или все-таки существует какая-то качественная разница между образами античной мифологии, флорентийского искусства и евангельским образом? Как для вас?
Вы знаете, если честно, я не очень понимаю, всегда не очень понимал слов «качественная разница», потому что немедленно придется выяснять, какое качество мы имеем в виду. Я грешен, я люблю многих художников Возрождения, и в частности, насквозь античного Боттичелли более всего, а уж в связи с Данте, понятно, что...
Но он не насквозь, там есть Мадонна.
А есть, есть, конечно. Я говорю о том, что для меня все выглядит немножко по-другому. Дело в том, что вот за те буквально два века, которые мы считаем античностью, ну и, по крайней мере, классикой античной философии и мифологии, это же два века. На свет были произведены вещи, к которым мы возвращаемся в каждом Ренессансе. И, по всей видимости, эти вещи, произведенные тогда на свет, они представляют из себя некоторую ось человеческой души. И эта ось... Ну, давайте я не буду сегодня касаться там некоторых специальных психологических вопросов, но скажу, что эта ось для меня чем-то похожа на матрешку. Это некоторая внутренняя иерархия души, которая восходит для меня в вот античных мифах, к Христу, и никакого противоречия, никакой неувязанности мое светское мышление, в общем, в этом абсолютно не видит.
Александр Георгиевич, мне кажется, мышление бывает либо мыслительным, либо его нет. Оно не делится на светское и христианское. Или ваши пациенты...
Нет, оно делится на... К сожалению, сейчас это очень важно. Для меня ровно по той простой причине, что мы сейчас вошли в некоторый период жизни России, когда мы строим себе ад. Вполне по моделям Данте. И, конечно же, об Данте не помним. Но, тем не менее, строим именно его ад. Жесткую иерархию.
Надо иерархию. Это экстремистские выпады, Александр Иванович.
Нет, они не экстремистские. Просто я думаю, что если бы мы пытались вдумываться в то, что происходит в Дантовом аду, нам было бы легче понимать себя сегодняшних.
Давайте
я хочу сказать, что Данте – это один из авторов. Для меня очень важный, на самом деле очень важный, вовсе не потому, не по каким-то теоретическим посылам, а просто в юности, когда мне было очень плохо, и когда душа у меня разрывалась, я читал всего несколько книг для того, чтобы успокоиться, прийти в себя и ощутить в себе что-то, чему тогда я не имел внутри названия. Мне очень помогало делать это «Божественная комедия» 1940 года издания. А помните такое сталинское довоенное издание с иллюстрациями? Шикарная была книга, но...
Да, да.
Вот как бы так это произошло.
Это я понимаю. Мой вопрос немножко о другом. Вы сейчас рассуждали, ну, вот, ближайший в этом смысле ваш предшественник, вот, именно такой яркости, отец Сергий Соловьев, который известен широкой публике как Шафер Блока и хороший поэт начала века, но ведь он еще был античник, довольно ученик Вячеванова, кончал античный факультет университета, племянник философа. И вот он писал, что, скажем, богиня Афина для него, а он уже был священник, он окончил Московскую духовную академию, погиб от голода в Казани в психиатрической больнице, куда его запихнули вместо концлагеря. Что для него Афина – это прообраз Богоматери. Вот когда Афина держит щит над городом, вот это прообраз Марии, которая защищает тех, кто обращается к Спасителю через нее. А все-таки есть разница, потому что Афина, ну как вам сказать, она миф, не настоящий, она проекция, концентрация, перенос, образ, метафора. А Мария – это еврейка, которая родила реального мальчика, реально ухаживала за ним, реально страдала, когда он ушел вот в этот свой трехлетний путь, реально плакала, когда он умер, и реально, ну, я не знаю, как это назвать, когда он воскрес. То же самое Прометей, ну, наверное, вот... Похож на Христа, приносит что-то светлое, полезное, вечное, доброе. Но не было его. А вот этот крест, в виде, видимо, буквы «Т», он был, столб. И вот эта качественная разница. То есть вот сколько ни разбирай Евангелие как миф, там есть свой образный язык, мифологические концепции, все есть. Но вот столба с распятым Иисусом, не разберешь. Он был. Вот это я имею в виду под качественной разницей.
К сожалению, отец Яков, я этого не знаю.
Это предмет веры.
Это предмет веры. И моя вера, если хотите, вера психотерапевта. Ну, наверное, многие могут вообще не называть это верой. Для нее не имеет значения, родила ли реальная еврейка Мария реального ребенка Иисуса непорочно. И, в общем, не имеет значения, ходили ли по свету реальные Иисус и Прометей, или были у них какие-нибудь материальные прообразы, как сейчас модно рассуждать в виде пришельцев, например.
Да, я думал, это прошло с Деникеном, это уже 40 лет как
что. Все. Нет.
Опять?
Это цветет, пахнет и размножается.
Всячески. Ладно, нам тут
даже есть, если я не ошибаюсь, до сих пор в Госдуме политическая партия, которая общается с пришельцами-ящерами, живущими. Это просто мы... Есть вещи, о которых мы даже не слыхали. Так вот, для меня это не имеет никакого значения, потому что это внутренняя реальность. Это реальность души. И если честно, для меня то, что еврейка Мария 2000 лет назад родила непорочным путем Иисуса, и доказательства этого факта не имеют никакого значения. И, в общем, вышла ли Афина из бока Зевса, тоже для меня решительно никакого значения не имеет. Хотя, возможно, для античных греков это имело значение. Для меня имеет значение красота и внутренняя правда колоссальна, которая содержится в этой истории.
Можно
и поэтому для меня это в первую очередь нет, нельзя. Я потому что не ответил на
предыдущий. Я знаю, что вас трудно перебить, но я буду.
Да, я хочу сказать, что для меня, правда, я же врач, хотя, в общем, к сожалению, должен вам сказать, что из-за строительства ада я скоро, по всей видимости, уже не буду практикующим, по крайней мере, наркологом.
А что, частную практику тоже ли ты ведешь?
Нет. Я имею в виду сугубо государственную деятельность.
Ну, Александр Иванович, я так скажу, нарколог вашего уровня, я вообще все эти годы, что вас знаю, удивляюсь, что вы держитесь в госбольнице, потому что, по-моему, как частный врач, вы бы зарабатывали в разы больше.
Ну, вы знаете, мне кажется, что дело человека пишущего, да, я, извините, это же пафос, наверное, и дело человека анализирующего и думающего все-таки, вот, наверное, в том и заключается, в этой пафосной фразе «быть со своим народом».
А если народ в наркологическом отделении?
Да, я там же.
Но я имею в виду чуть-чуть другое. Вот привозят вам Васю Пупкина. И Вася Пупкин говорит, я не могу не пить, потому что жена меня все время пилит, вот она меня совсем съела и так далее. Вы же по-разному будете к нему относиться, если вы знаете, вот его привела жена, привезли в белой горячке, вот, и вы с женой уже пообщались. Будет одно отношение, а если вы знаете, что жены нет, бедный Вася живет абсолютно как перст один, то вы все-таки в анамнезе поставите какую-то другую галочку.
Не понимаю, честно говоря.
Ну, что, нет разницы, реальная женщина или выдуманная для пациента? Все-таки в одном случае он галлюцинирует, а в другом случае жена налицо, она, может быть, его не пилит.
Но знаете,
все-таки она реальна.
Я хочу сказать, что для нас Данте нету.
То есть есть Беатричи, нет Беатричи?
Ну, ее же не было, и она была. Он видел ее два раза. Один раз первый, ему было 9 лет, когда он первый раз увидел эту девочку. Второй раз он увидел ее 8 лет спустя, уже замужней юной девушкой.
А сколько вам надо?
А спустя еще несколько лет она умерла.
Апостол Павел видел Христа один раз.
А вот о своей жене он, между прочим, ни разу не вспомнил, хотя она родила ему 3 детей. Ну, правда, они остались во Флоренции, когда он был изгнан. Но, в общем, вот так это было. И какая женщина для него была более реальной?
Это хорошо. Вы его жене не сочувствуете?
Сочувствую. Я, в общем, удивительная вещь. Ну, правда, это чистая правда. Я бы не смог писать об этом, если бы не сочувствовал всем сторонам, упомянутым нами только что.
Хорошо, давайте тогда я чуть-чуть продвинусь дальше. Действительно, Христос Я не хочу говорить предмет веры, субъект веры. Но смотрите, а
Данте... Можно я сформулирую?
Давайте.
Ладно, я попробую, потому что на самом деле формулировать эти вещи очень трудно.
Легкими делами грешно заниматься.
Я считаю, что Христос и Дева Мария есть внутренняя истина, абсолютная идея, которая существовала всегда и открывалась по мере понимания человечеству, по мере того, что это человечество могло ощутить. А как бы для меня это вот так. Я считаю, что это внутренняя реальность для человека, для его души, куда важнее любых исторических событий. Потому что мне кажется, что история Данте и Беатричи – это прекрасный пример того, что главным для человека в жизни вовсе не обязательно становится материальное тело.
Ну,
он не хотел, он любил Беатричи и никогда не хотел власти над ней. Современному мужчине это очень трудно представить. А исторические доказательства нужны, ну, сори, только Фоме неверующему, потому что это только ему требуется вложить персты, чтобы поверить в материальность тела.
Ну, Фома неверующий, Александр Геннадьевич.
Посему я никогда, не участвую в этих спорах по причине
одной. Я и не спорю. Но...
Это не имеет никакого значения. Был ли булгаковский Иешуа Ганоцри? Был ли, например, да, я булгаковской версии две секунды последую, был ли человек, который, например, это одна из мыслей моих книг, но важная очень для меня мысль. Мог быть человек, не Бог, человек, человек, который, желая сказать людям, что Бог есть, рискнул и подставил себя под крест, сказав: «Я Бог». Я Бог, в смысле, такой же Бог, как каждый из нас. А ведь Булгаков, видите, я стараюсь не про себя, про авторитет. А ведь Булгаков именно об этом.
Булгаков не авторитет, Булгаков гений. Понятия близкие, но не совпадающие, слава богу.
Данте тоже. Ну, знаете, я бы не сказал. Я думаю, что они совпадают во многом. Поскольку авторитет – это человек, который, вокруг которого существует миф. И поэтому вовсе не обязательно вкладывать авторитету в прямом смысле этого
слова
пальцы в рот. Да, помните?
Да не в рот. Рана была ниже предсердия. Почему же в рот?
Я не упаси меня, Господи, я не про Христа.
Хорошо, тогда давайте...
А про авторитет?
Вот, ну, в современном русском языке авторитет, я думаю, не случайно приобрело такое своеобразное значение. И это хорошо. Для человека не должен
Отец
быть авторитетом
Яков,
другой.
Вообще-то это слово обозначает принадлежность авторства. Авторитет – это в первую очередь
вспомнили.
Автор.
Это было во времена Вергилия. А
ну,
теперь это
делать?
В первую очередь блатной самец.
В общем, мне приятнее, гораздо приятнее оставаться во временах Вергилия, чем жить в аду, который настроен.
Ну, в паспорте-то у вас прописочка-то в аду.
Да.
Хорошо, тогда я продолжу так. Обратите внимание, что в Евангелии, да не в Евангелии, реальный Иисус, тот Иисус, в которого веровал Данте, и к которому он стремился, он описывал ад ровно так, как его описывали и другие иудеи той эпохи, так называемая литература второго храма, мистика, Меркабы и так далее. И у этого ада, пожалуй, главная черта, в нем нет кругов, он не иерархизирован, в нем нет вот предательства, которое хуже и так далее. Вот. Там не накормил Лазаря голодного, совершенно мифического, выдуманного Лазаря, и ты вот точно так же мучаешься и страдаешь, как тот, кто предал Сына Божия. Ад Данте, он разделен, и хотя мне кажется, что там единое такое антисиловое антиполе, вот, но вам как раз удобно, видимо, было вот проходить так же вот кругами, именно как модель человеческой психики. Ну, вот ад Спасителя, может быть, все-таки он ближе к действительности, что бессмысленно градуировать грехи, и в конце концов человек, который действительно обидел одного из малых всех и обидел одного из великих, одним судом судится. То есть любовь не ранжирует. Любовь как деньги, кто-то сказал. Либо есть, либо нет. И либо ты любишь, и ты в раю. Либо не любишь, ты в аду. А не как у Данте. Вот можно скользить.
А, тоже очень сложная история и очень непростой вопрос. На самом деле я просто думаю, что Бог не ранжирует никогда. Ранжирует человек. Человеку легче жить, ранжируя. И человек – это начало, состоящее из двух природ. И это мы обычно не хотим понимать. Точнее говоря, мы не хотим понимать равенство этих двух природ в человеке. Абсолютного и принципиального равенства. Я разве в книге написал или сказал когда-нибудь, что Данте был Богом? Он был человеком. Ему хотелось иерархии создать систему. Я сегодня не могу слово иерархия произойти. Ему хотелось создать систему. Ему хотелось раздать всем сестрам по серьгам, понимаете. И он эту систему создал. Проблема ведь, как мне кажется, в божественной комедии, ну, у Данте в комедии, конечно, она вообще весьма и весьма относительна. Что такое грех, отец Яков?
Грех – это промах. В этом смысле...
Ошибка, промах.
Промах – это первоначальное значение. В этом смысле ад Данте напоминает мишень, вот как дартсы бросаем. Только это мишень, в которую заведомо нельзя попасть. То есть это воронка.
Или в заведомо и обязательно в нее попадаешь, потому что как бы нельзя попасть в молоко. У него нет молока. А мишень, куда бы ты ни бросил, ты попадешь в мишень. Правда, есть одно единственное условие. Оно из обычных слов любого батюшки. Да? Ну, цель-то она же всегда проста. Но если это ошибка, промах, то смысл осознания греха заключается в одной очень простой вещи, да, во фразе «иди и не греши больше». Как я бы, если я его осознаю, но может ли человек осознать вообще все, что угодно, какие-то свои собственные ошибки и заблуждения, должен, но может ли он их осознать, не выстроив какую-то иерархию?
Я скажу словами Спасителя, да, словами Евангелия. Человек этого не может, это может Бог. Человеку это невозможно, возможно только для Бога.
Тогда вы изменяете вот этому принципу двуприродности человеческой. Нет, человек не может, но Бог в человеке.
Может.
Может быть и может, не знаю. Я же сказал, не могу говорить этого.
А я скажу с верой. Не с уверенностью, с верой, чуть-чуть иное. Но я бы сказал так. Для того, чтобы не промахнуться, не надо стрелять. Можно промахнуться, когда ты бросаешь дротик, копье, атомную бомбу. Нельзя промахнуться, когда ты раскрываешь объятия. И в этом смысле переход от греха к добродетели – это качественная разница. У вас есть что-то насчет про камуфляжа. И, кстати, изумительная цитата из Талькова, если я не ошибаюсь, про страну, которая должна родиться, прийти, наконец, в себя от войны.
Талькова, конечно. Ну, конечно, это Талькова песня.
Да, то есть бессмысленно спрашивать, нужно гладить военную форму, входя в храм, или не нужно. Нельзя входить в храм в военной форме, в принципе, вообще-то так, по большому счету. Это не то место. И в жизнь-то нельзя идти в военной форме. И тогда, собственно, если я правильно вас понимаю, я надеюсь, что все-таки в этих пределах, для вас тот общий знаменатель, который вот порождает любое адское состояние души, это отчуждение.
Отец Яков, я, как мы уже определились с этим, да, я живу в аду. И поэтому я немножко вам завидую, потому что позиция священника позволяет быть в своем роде. Опять, как бы, видите, мы везде скользим, позволяет быть беспощадным. Ну, нельзя.
Это ходить. Я плохой священник, если я такой.
Да, ну нельзя.
Что я сказал, беспощадно?
В военной форме. Ну, в общем, в некоторых ситуациях, и вы понимаете,
я понимаю. Ну, я же русский священник. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Пусть лучше он войдет. Правда? И как бы, конечно, нельзя раскрывать свои объятия, но проблема-то ведь заключается...
Нет, нужно раскрывать объятия.
Проблема-то ведь заключается в том, что в реальной жизни человека кто-то должен научить. Как вообще, что такое объятие?
Да.
Сказать, что такое любовь.
Да.
Не как бы не в экстазе закатывая глаза, ах, любовь, а как бы объяснить, а что это? Что мы имеем в виду? Как дойти до нее? И вот тут становятся нужны слова и иерархия, и вторая часть, ну хорошо, давайте не человеческой природы говорить, вторая часть человеческого сознания становится нужна. Человеческая природа, та самая, которая нужна Данте, чтобы это описать. Он раскладывает результат греха по полочкам, того самого греха, который в избытке, то есть как бы когда... Я, совершив грех, и, в общем, понимая, что это грех, не могу себе представить никаких других жизненных ценностей и продолжаю грешить. Я же работаю среди таких людей. Понимаете, в чем дело, отец Яков? И я, к сожалению, не могу, не имею возможности сказать, нельзя входить сюда в военной форме. Они от меня убегут. И Данте... В общем, вся божественная комедия написана о том, что он непрерывно жил среди таких людей и во Флоренции, и в изгнании.
Так вот, в том и трагедия, и это уже не комедия, а именно трагедия, что флорентийцы, осудив Данте на изгнание, в сущности осудили его на смерть, потому что лишенный защиты коллектива Флоренции как мощного такого вот гнезда, он, в сущности, как любой изгнанник в 13-14 столетии, оказывался легкой жертвой для любого бандита. Уже никто бы не приговорил к смерти, даже за его убийство.
Да нет.
Он вне закона.
Я думаю, ну это я так чувствую.
Но флорентийцы его изгоняют, а Бог его принимает. И это вот под божественной комедией очень ведь чувствуется, что изгнанный, почему он в аду? Он в аду, куда его послали соотечественники, друзья, родственники. И он идет в ад, но именно в аду он, оказывается, обретает того, кто не предаст, в отличие от друзей и сородичей.
Ну, во-первых, не в аду, конечно.
Ну, так технически он был в Равенне.
Да, и даже не в аду, и даже не в преддверии. А в лесу, да,
в том самом лесу, а потом
в том самом лесу, в который мы все входим на середине жизненного круга, да, как бы там появляется Вергилий, вы о нем?
Я все-таки о всей трилогии в целом, что путь к Богу, он ну, вот по заповедям блаженства. Блаженны вы, когда вас изгонят и проклянут, потому что тогда ваше Царство Небесное. Но пройти в Царство Небесное, минуя ад, минуя встречу с грешниками, не для того, чтобы в них плюнуть и дровишек подбавить, а для того, чтобы... Вот для чего Данте ведется через ад?
Один мой большой начальник, пытающийся построить прямо вот систему кругов ада в нашей медицинской специальности, сказал мне: вы внутренний эмигрант, Александр Геннадьевич, и это неудачный проект. И поэтому, наверное, мне так близки все, кто оказывается в позиции внутренних иммигрантов, и Данте в частности. Дело в том, что...
Но вы должны были ответить, и я за Данте отвечу. Данте не иммигрант, Данте беженец. Точно так же, как 3 миллиона русских, покинувших Россию после гражданской войны, не были эмигрантами, они были беженцы.
Это не имеет значения, потому что на самом деле, увы,
может быть.
Причина заключается в одном, и она, в общем, всем же хорошо знакома, и всем людям пишущим. Ну, Данте не изгнали бы из Флоренции. Причем он же женился на женщине, которая была дочерью главы партии противников политической. Да? Как бы он совершил даже брак в попытках как-то примириться с флорентийской политикой того времени. Но, понимаете, он всегда был чужим во Флоренции. Что бы сейчас об этом не говорили флорентийцы. Да, это же, знаете, вот, не помню, к сожалению, что-то у меня сегодня тяжело, дождь, наверное. Вот ту самую строку Цветаевой, да, о том, что книг, которых никто не брал и не берет.
Не подскажу. Давайте я освежу тему простым сравнением. Данте поместил в чрезвычайной близости к центру коррупционеров, взяточников и вообще всех. Ну, прежде всего, церковных, но и гражданских тоже. Таким образом, он поквитался с теми, среди кого жил. И вы там пишете в этой связи о коррупции, тема, которая за последние там 5-7 лет стала чрезвычайно почему-то актуальной, но вызывает дикое сопротивление, потому что у меня лично, внутренне. То есть вот я бы лично ранжировал бы эти грехи по-другому. Вот.
И а я думаю, что они ранжированы по-другому.
Я надеюсь, потому что...
Вот... На самом деле, да. Можно я... Ну, да. И это общее место, и я думаю, что все его понимают. Вообще говоря, в «Божественной комедии», когда мы движемся вместе с Данте по кругам ада, на самом деле нарастает только одно свойство человеческое – это стремление к власти, которое…
В смысле, среди тех, кого наказывают.
Да, да. И на самом деле оно достигает своего максимума у того самого одного, естественно, абсолютная власть может быть только у одного, у того самого единственного, вросшего в лед озера Кацит. Собственно, я, понимаете, говорить о такой невероятной вещи, как «Божественная комедия», просто невозможно.
Но да ладно.
На самом деле...
Хотите, я вам скажу просто?
«Божественная комедия» – это книга о противостоянии любви и власти.
Это я согласен. Но когда Данте вот описывает всех этих флорентийцев, гнусных пап римских, архиереев, он, извините, что делает? Значит, он сам властолюбец, он сам хотел бы наказать этих людей.
Ну, грешен я. Но я вот сейчас же сижу.
У него же пытаюсь... это озлобленность. Просто вот в натуре он не мог их всех спалить. Он их спалил на листе бумаги.
Отец Яков, ну посмотрите, насколько я жалок. Я пришел разговаривать с вами о книгах, о Данте. А я все время пытаюсь...
Но вы будете про церковь, а я про книгу.
Не, я не про церковь. Я про церковь мы еще даже не заговорили как-то. Я сейчас про то, что я пытаюсь все время свернуть вот на какие-то... на то, что меня просто безумно расстраивает в моей профессиональной деятельности. Ну, да, я вот задеваю наркологию, то, что в ней происходит, да. То, что в ней строят ад, то, что с этим адом самое-то главное, возможность помощи людям через некоторое время вообще исчезнет. Я говорю об этом, ну, зачем? Могу я об этом не говорить? Да не могу, потому что этим загружена моя голова, я за это переживаю, правда переживаю. А почему же Данте-то надо лишать вот этого человеческого?
А вы
когда...
А разве вот описание...
Ведь хорошо. Именно поэтому я все время пытаюсь объяснить, что не столько сами исторические образы, бесчисленные в трех частях «Божественной комедии», сколько формы их взаимодействия. Поэтому, и это поразительное свойство великих книг, всегда остаются абсолютно современными. Я могу найти... практически любому герою, историческому лицу, упомянутому в божественной комедии, современную аналогию. И как бы это здорово, потому что когда я могу расположить их в систему, написанную, страшно подумать, в 13 веке.
А что тут такого? 700 лет прошло. Всего.
Я понимаю, что проблемы эти вечны, и выход находится где-то в другом месте. Не в этих кругах. Если я начинаю это понимать, на самом деле это единственная возможность хоть как-то найти какую-то точку отсчета, потому что точка отсчета человеческой жизни, особенно точка отсчета, необходимая для того, чтобы в ней что-то изменить, она всегда находится в стороне, вне потока жизни. Нужно взглянуть на себя со стороны, говорим мы. Да? И вот «Божественная комедия» – это удивительная книга, позволяющая взглянуть на реальные, земные, примитивные, да нельзя, вот о которых я только что говорил, события, как бы со стороны вечности.
Согласен, но вызывает сомнение вот что. К вопросу о проекции. Это Сартр сказал, да? Что ад – это другой.
Сартр, да.
Вызывает, скажу, как адвокат дьявола, который бы сказал, наверное, Данте. Вот ты вот тут вот ходишь... Вот. А ведь единственный ад – это ты сам. Ты делаешь ровно то же, что делал Иуда, что делает коррупционер. Ты считаешь другого плохим, а себя хорошим. Ты считаешь, что отчуждение – это смертный грех, и отчуждение – это смертный грех. Но первое отчуждение, оно твое собственное. Ты отчужден от того, кого ты описываешь. Значит, ты производишь с собой сеанс психотерапии, все свои страхи и фобии выражаешь вот в этих образах. А ты-то кто? Кто ты, чтобы нас судить?
Человек.
Идущий в рай. Обиженный. Это получается какой-то Диснейленд. Ты сидишь в вагончике, кругом страсти, а ты пугаешься и едешь к своей Беатрисе. Это по-человечески, это высокомерно, это гордо, это предательство тех, кто в аду. А Евангелие, видите, оно почему? О другом. Иисус сходит в ад,
видите,
для того, чтобы вывести.
Я говорю о внутренней эмиграции. Кстати, подожди, в каком это Евангелии, Иисус сходит в ад, чтобы вывести?
Евангелие издания...
Это в апокрифах, это да.
Нет, это не в апокрифах, это у апостола Павла, где он цитирует гимн первых христиан, что Господь сошел в ад. В принципе, это метафора, конечно, но она взята из
псалмов. У отца Павла это метафора.
Она выражает важную вещь. Иисус в смерти сошел, соприкоснулся, но не как Данте, чтобы вжик и, значит, наверх к папочке, а для того, чтобы взять... И
в общем,
Адамчика,
не так уж и
девушку,
надо сказать.
Три дня в аду это. Три дня быть мертвым, когда ты не можешь быть мертвым ни секунды.
Я хочу сказать, ну, опять, мы, видимо, есть такая страшная наша болезнь, мы ее уже касались, я не очень хочу, как бы, касаться ее до конца. Но болезнь это называется все-таки буквализмом. Ну, понимаете, какая, да, мы когда мы
все речи пытаемся... Все было поклонство, одна из разновидностей.
Конечно, совершенно точно. Она же материализм, в любом случае, да. Она же структура первых кругов ада. Ну, в общем, никуда от этого не денешься.
Да.
У Данте я имею. Я хочу сказать, что, понимаете, ну, это же очень просто. Это, по-моему, Боккаччо, что ли, рассказывал этот анекдот о том, что флорентийцы говорили, вон идет человек с черным лицом. Это огонь ада опалил его. То есть он буквально туда спускался. Ну, просто я принадлежу к числу людей, которые убеждены, что у каждого из нас, я имею в виду мужчин, есть своя Беатрича. И убежден, что без любви к Беатриче любовь к Богу невозможна. Я убежден, что каждый из нас, как Данте, человек обиженный. Но просто не каждый из нас, как Данте, умеет высказать эту обиду и, в общем, простить ее. Высказать для того, чтобы простить.
А вы думаете, у Данте, я прошу прощения, это я серьезно спрашиваю, у него есть вот этот дух прощения?
Да, конечно.
Вадя.
Да, я так чувствую, да. Я
не спорю, просто мне действительно никогда не задумывался над этим.
Мне кажется, что именно в силу жесткая структура, она, ну, во-первых, она всегда подобна смерти, да, то есть останавливает, делает все окончательным, и тело человеческое тоже, только смерть. А в этих жестких кругах есть одно постоянное ощущение, там мало места. И это значит, что так или иначе выход из них возможен. И для меня это ощущение есть у Данте. Он крайне труден для того, чтобы найти его. Героям Данте нужна одна вещь. Ну, в общем, раскаяние. Они должны до конца искренне раскаяться в своих грехах. Но ведь для того, чтобы до конца искренне раскаяться в своих грехах, нужно найти в своей душе что-то другое. Нужен этим грешным душам, нужен не вопль к Богу. Ведь не просьба об освобождении, не магия, которая, в общем, не работает. Да, черти загоняют их обратно в эти рвы. Им нужно обнаружить устремленность к Богу в себе, в глубине своей души. И тогда, мне думается, освобождение возможно.
У вас, ну, прошу прощения, у Данте, есть ведь еще одна качественная особенность, отличающая от евангельского ада. У Спасителя ад, ну, это не его особенность, это вообще вот во всей апокалиптической литературе той эпохи. Ад – это место, вот скрежет зубовный, плач и так далее. Место голода, место огня. Место наказания, и наказание противоположно, в принципе, тому, что было при жизни.
Контрпас, да.
Наверное. Вот. А у Данте все построено по принципу «жри скотина». То есть вот ты при жизни вот этого хотел, и это доводится до адского совершенно абсурда. И оказывается, что худшее наказание – это исполнение заветной мечты.
Конечно, да. Но это же так и есть. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что дело тут даже...
Так что, грешнику фантазии не достает? Чтобы понять, куда мы лезем.
Ну, опять, это же ведь требует определения того, что мы с вами будем иметь в виду под словом «фантазия». Да,
в русском языке. Я хочу расправиться с обидчиком. Я хочу, чтобы не было несправедливости. Я хочу, чтобы вот все козлы были в аду. И что из этого получается? Я в аду. Я в аду ненависти, ни милосердия, ни прощения. Я в аду. Казалось, да? Там Господь с ним отдельно разбирается. Я что, не мог заранее сообразить?
Вот почему, если хотите, я до сих пор как раз и не ухожу из наркологии.
Десять копеек. Александр Геннадьевич, есть звонок слушателя. Давайте дадим ему слово, потому что уже время.
В общем, я звоню из Алтайского края, где у нас уничтожаются реликтовые ленточные бары, которых на планете 5, а в Алтайском крае всего лишь 4. И вот, так сказать, все принадлежит руководству региона Алтайского края. И, соответственно, идет масштабная хищническая вырубка Алтайского леса. И, соответственно, достучаться до нашего президента Владимира Владимировича не удается никакими способами, так как коррупция пронизывает все. И, в общем, мы уже выходим на различные уровни, но все возвращается в Алтайский край. И вот сейчас я прошу помощи у вас и всех, кто меня слышит, чтобы Владимир Владимирович Путин приехал в Алтайский край, своими собственными глазами увидел, что творится с алтайскими ленточными барами в Алтайском крае.
Спасибо.
Владимир Владимирович Путин слушает нас каждый день, чрезвычайно внимательно.
Да, я думаю. Нет, я думаю, что не каждый, но, конечно, когда есть свободная минута, он слушает радио «Свободы» только, потому что все остальное, чего ему слушать? Там повторяет то, что он диктовал. Только радио «Свободы», говорит Владимир Владимирович, то, чего он не может додуматься.
Да. А я, вот смотрите, знаете, мне это в связи ведь... с этими звонками вспоминается опять «Мастер и Маргарита». Правда, увы, тот, кто вмерз в лед Коцита, который говорил, об этом не надо меня просить, говорил он Маргарите. Это ты можешь сделать сама.
Во-во-во-во-во-во.
Проблема заключается в том,
что... Проблема заключается в том, что если Владимир Владимирович приедет, то высока вероятность, что вообще ни одной былинки не останется.
Да, от леса.
Упование на кумира. Перенос центра тяжести своей жизни в идола, во всесильного Цезаря. Это ведь самый первый круг ада. Это не, ну, в смысле, самый такой безобидный грех, я бы сказал.
И самый центр. Самый первый круг ада – это там, где находится очень много людей, наверное, окружающих нашего слушателя. Самый первый круг ада – это преддверие у Данте. У Данте. Мы же говорим о Данте все время. Это равнодушие. Потому что...
Равнодушие или жадность? Я так понимаю, что леса все-таки не равнодушные люди сводят, а жадные.
Я имею в виду, что ведь проблема защитников леса, она заключается не в жадности коррупционеров. Но она же очевидна, понятна, и понятно, что там не может быть самое главное у Данте. В книге Данте это становится абсолютно понятным, потому что не может быть тормозов. Не может быть ограничений, не может быть достаточно взяток, не может быть достаточно богатства, поскольку это повторно повторяющееся действие. Но единственное, чем мы можем помочь, и я думаю, что вы помогаете этим все время, я, ничтоже сумняшися, тоже пытаюсь как-то делать примерно ту же работу, то речь идет о том, чтобы стало побольше людей, которые понимают, что это... Не просто лес, это символ алтайской жизни. Там живут души предков, там должны расти дети. И как только не один человек начинает кричать о вырубке леса, а когда таких людей становится, ну там, 100 тысяч, все становится как-то на свои места совершенно незаметно. Оно вот незаметно. Я считаю, что это очень тяжело, но результатов добиться можно всегда, только нужно искать способы. Вот эти способы...
Давайте я спрошу о способе, потому что ведь трагедия алтайских лесов, ну, там не только эта трагедия, там и трагедия вот всех этих отработанных космических ступеней, которые падают с отравленными веществами, вот, топливом, остатками... Это ведь, ну, для Москвы актуальна трагедия Химкинского леса и вообще уничтожение зелени всей, как таковой. И вот то, что вы сказали, меня настораживает, что если 100 тысяч закричат, а вот у меня вопрос, это не какая-то ли, а верна ли это реакция? Ведь вот, во всяком случае, спаситель не призывал кричать, не призывал... Побольше, побольше. Он говорил, что мало избранных, и, видимо, считал это нормальным. Но если двое или трое во имя мое, что он имел в виду? Что закричат? Нет. Докричаться до всесильного императора в Риме? Он не это имел в виду. Имейте веру, но это означает двое или трое. То есть имейте веру как активное состояние любви друг с другом. Кричать можно и ненавидеть друг друга. Мы временно собрались решить проблему леса, мы друг друга ненавидим, но сейчас крикнем, и проблема решится.
Нет, просто понимаете, в чем проблема? Эта проблема, мне кажется, никак не противоречит тому, о чем вы говорите, по одной простой причине. Дело в том, что двое или трое, которые собрались во имя мое, получают силу, чтобы достучаться до сердец других. Они на самом деле больше, даже способность к языкам, да, она дается ровно для этого. Для чего еще? Для чего нужно общаться с каждым на своем языке?
То, что вы, кстати, в книге описываете, вот этот комплекс советского человека, вечная жалоба на жизнь, вечное уныние, вечное бурчание на начальство, то, что Шиллер называл ресентимент, смердяковщина, газлобность по-русски, это же ведь ад. И это не начальство этот ад строит. Этот ад строится отчуждением, когда человек готов ворчать на начальство, но не готов поговорить с ближним.
Я всего-то хотел сказать, что надо, видимо, это очень трудно, очень трудно.
Почему трудно любить?
Сейчас объясню. Я хочу договорить. Наверное, именно поэтому. Потому что нужно искать слова, какие-то слова, чтобы пробиться через коросту сердец человеческих. А эта короста, ад этот, состоит из той самой власти и упования на нее. Это и есть корост.
Ну вот смотрите, предвыборная
агитация. Почему любить так трудно? Можно я сейчас...
Окей.
Ладно,
я
попробую.
Три слова, я буду коротко. Предвыборная агитация. Хоть в Штатах, хоть там на Филиппинах. Пужание. Не проголосуешь за меня, тебе будет очень плохо. И это опять адское какое-то вот движение. И в результате выбираемые выбирают все время. Вот, и опять взрываются бомбы, летят ракеты.
Вот. Очень мне хочется сразу, да, вспомнить.
Но ведь можно же тогда как пробиваться через эту коросту? Пуганием, страхом или любовью?
Конечно, только любовью.
А как это технически выглядит?
Технически?
Да.
Ох, технически, технически я могу рассказывать очень долго и интересно. Но на самом деле технически это выглядит научением. Нам нужно учиться и учить своих детей с детства. Учить детей думать о другом. Думать не свою...
То есть я сажаю внучку и говорю, думай о другом. Вы знаете, что она мне ответит? Ей уже 6 лет.
Боже
она так
упаси.
Ответит.
Боже упаси. Боже упаси. А вот если вы посадите внучку и скажете ей, Машенька, а давай ты, мы с тобой сейчас попробуем понять, о чем на самом деле думает и что сейчас переживает мама. Почему она так сидит? Почему она так ходит? Ну-ка попробуй, вот пройдись так же, как мама. Что ты чувствуешь? Я могу говорить долго, потому что вообще нормальный психотерапевт, нормальный европейский образованный психотерапевт должен начинать свою жизнь, свою работу, профессиональную деятельность с обучением подстройкам.
А это вы не то же самое излагаете, что Иисус сказал одной фразой: «Возьми свой крест и иди за мной».
Всегда. Это вообще, эта фраза содержит в себе всю нашу жизнь. Поэтому как бы это гораздо большее, чем подстройки. А я об очень простой вещи.
Александр Геннадьевич, тысячи извинений. Давайте закончим фразой «Спаситель». Время программы истекло.
Да.
Напоминаю, речь шла о книге Данте «Ад», об аде в жизни, в реальной, как его преодолеть. А в гостях у нас был Александр Данилин.
Спасибо, отец Вера. Спасибо всем слушателям.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня — это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия — когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».